Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Международная правозащитная организация Amnesty International признала Россию стороной конфликта на востоке Украины. Комиссия по расследованию массовых беспорядков и гибели людей в Одессе 2 мая обнародовала отчет о причинах трагедии. Французский суд снял обвинения с активисток движения «Фемен» по делу о топлес-акции в соборе Парижской Богоматери. В Петербурге открылся международный фестиваль старинной музыки «Early Music». Таковы главные темы дня, среды, 10 сентября, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Международная правозащитная организация Amnesty International признала ситуацию на Украине международным конфликтом, а Россию стороной этого конфликта. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил в среду генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти. При этом, по его словам, права гражданского населения, принципы гуманитарного права на востоке Украины грубо нарушаются как сепаратистами, так и украинскими военнослужащими. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
О том, чем руководствовались сотрудники Amnesty International, объявляя ситуацию на Украине международным конфликтом, рассказал генеральный секретарь этой крупнейшей правозащитной организации Салил Шетти, отметивший, что волонтеры международной амнистии с апреля этого года ведут мониторинг событий, связанных с вооруженным конфликтом на Украине.
So the evidence we've gathered has shown that Russia is...
Факты, собранные нами, указывают на то, что Россия непосредственно и активно участвует в конфликте и является стороной конфликта. Наш анализ спутниковых снимков показал, что существует систематическое и хорошо организованное скопление артиллерии и бронетехники, особенно в районе Новоазов. Кроме того, у нас есть свидетельства очевидцев того, что российские танки переходили границу. Мы многократно получали сообщения о том, что российские военные лечили полученные ранения в госпиталях на территории Украины и также слышали о тайных захоронениях, о тайных похоронах российских военнослужащих. И эти военнослужащие получили ранения или были убиты при невыясненных обстоятельствах. По крайней мере, два раза журналисты, которые выявили эти факты, подверглись нападению со стороны неустановленных лиц. Amnesty International объявила этот конфликт международным конфликтом, а Россию стороной этого конфликта.
По словам Салила Шетти, подобное заявление может иметь серьезные правовые последствия, поскольку означает, что в данной ситуации на Украине применим весь спектр Женевских конвенций и действует персональная ответственность за доказанные военные преступления. Кстати, вопрос о совершенных военных преступлениях на востоке Украины международная амнистия поднимает не впервые. Этой проблеме посвящен июльский доклад организации, в котором рассказывается о фактах нарушения международного гуманитарного права и военных преступлениях, совершенных на Украине представителям обеих конфликтующих сторон, говорит генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти.
Количество похищений, и это данные ООН, составляет 220 человек в районах Донецка и Луганска. В числе похищенных были не только военные и сотрудники правоохранительных органов, но и журналисты, и активисты, гражданские лица. Мы публиковали сообщение о военных преступлениях с обеих сторон, но два дня назад в Киеве мы раскрыли наши последние, самые новые данные о нарушениях прав человека добровольческими батальонами, поддерживающими украинские вооруженные силы. И в частности в Киеве мы сказали о таких нарушениях, совершенных на севере Луганской области батальоном, добровольческим батальоном «Айдар». Сюда входил целый ряд различных нарушений прав, включая похищение, избиение людей, насильственное исчезновение. Кроме того, мы получили данные о неизбирательных обстрелах, в результате которых погибло 1000 гражданских лиц. И мы требуем срочно провести расследование таких неизбирательных обстрелов, потому что не установлено точно, с какой стороны они производились. Видимо, с обеих сторон.
претензии правозащитников из Amnesty International к российским властям не ограничиваются участием России в вооруженном конфликте на Украине. Ситуация с соблюдением прав человека внутри страны, по словам Салила Шетти, вызывает вопросы. В особенности правозащитников беспокоит нарушение права на свободу слова, свободу собраний и свободу объединений.
There is no formal censorship.
Формально цензуры не существует, но существует очень много самоцензуры. Немногие СМИ могут обеспечивать независимое освещение фактов, не боясь при этом попасть под репрессии. Любые формы даже мирных протестов значительно сокращены в результате принятия драконовских законов. Собрания граждан избирательно разрешены, но только в том случае, если не высказываются критики в адрес государства. НПО, которые получают иностранное финансирование, им запрещена политическая деятельность, и на них наклеивается ярлык иностранных агентов.
Российским чиновникам мнение правозащитников из международной амнистии, судя по всему, мало интересно. Во всяком случае, пока никто из официальных представителей Кремля, правительства или правоохранительных органов не выразил готовности принять делегацию Amnesty International, возглавляемую ее генеральным секретарем. Два дня назад в Киеве Салилу Шетті удалось встретиться с премьер-министром и генпрокурором Украины и передать им, в частности, сведения о нарушении прав граждан украинскими военными и добровольцами. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Стороны конфликта продолжают переговоры об очередном обмене пленными. Договоренность об обмене была достигнута в рамках протокола о прекращении огня на востоке Украины. Этот протокол был подписан 5 сентября в Минске по итогам заседания трехсторонной контактной группы «Россия, Украина, ОБСЕ» с лидерами сепаратистов. До сих пор в статусе военнопленных остаются сотни лиц с обеих сторон, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
До конца нынешней недели лидеры незаконных вооруженных формирований Донбасса обещают передать украинским военным 863 пленных. Сами же представители так называемых Донецкой и Луганской народных республик ожидают освобождения 311 своих бойцов. За период перемирия, по информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, освобождено более 700 человек. Это примерно половина из общего списка удерживаемых боевиками украинских военных, общественных активистов и журналистов. Руководство Службы безопасности Украины считает, что в рамках начавшегося обмена Россия не выдаст Киеву летчицу Надежду Савченко и режиссера Олега Сенцова, говорит начальник Главного следственного управления СБУ, замруководителя Центра по возвращению заложников Василий Вовк.
Савченко – это изюминка, которую имеет российская власть.
Савченко – это именно та изюминка, которой располагает российская власть. И я могу прогнозировать, что нам так просто не удастся забрать Надежду Савченко путем обмена или иным путем. Савченко – единственный украинский военнослужащий, которого Россия представляет как преступника. Хотя такой она не является. Я могу это утверждать, поскольку досконально изучил ее дело. Подобная ситуация и с Олегом Сенцовым. Списки для обмена мы предоставили лидерам так называемых ДНР и ЛНР, а не российской стороне. Как заявляют в МИД Украины, официальный Киев настаивает на освобождении России всех украинских политических узников, в том числе Савченко и Сенцова, в рамках недавних минских договоренностей о прекращении огня, предполагающих и обмен пленными и заложниками. Как известно, захваченный в плен боевиками в июне под Луганском и позже вывезенный на территорию России в Воронеж, бойцу добровольческого батальона «Айдар» Надежде Савченко инкриминируют пособничество в убийстве российских журналистов. Хотя, как выяснила защита, она попала в плен еще до их гибели. А украинского режиссера Олега Сенцова российские спецслужбы арестовали в мае в Крыму по сфабрикованному обвинению в подготовке на полуострове терактов и затем этапировали в следственный изолятор Лефортово в Москве. Освободить Олега Сенцова можно только путем достижения политических договоренностей, убеждена его сестра Наталья Каплан.
Конфликт на Донбассе – это все-таки отдельная вещь. И Олег к этому не имеет отношения. Насколько я поняла, там решается вопрос именно с военнопленными, принимавшими участие в этом конфликте. Я думаю, что единственный способ вытащить Олега – это когда политики договорятся на каких-то дипломатических уровнях, ходах определенных, да, а мы тут уже юридически решим этот вопрос.
Россия, которая безуспешно пытается убедить мировое сообщество в том, что она не является стороной конфликта в Донбассе, уже дала понять, что не признает украинских узников объектами для начавшегося на территории Донбасса обмена пленными. По словам командира добровольческого батальона «Донбасс» Семена Семенченко, переговоры об освобождении пленных сейчас ведутся с незаконными вооруженными формированиями, в том числе и украинскими военными и волонтерами.
Мы сталкивались с теми людьми, которые отбирают пленных, убивают, пытают, снимают эти все видео, и с теми людьми, которые, увидев в противнике человека, ну, реально, во-первых, не понимают, что они делают на Украине, потому что образ фашиста, которого они себе нарисовали, и образ офицера, русскоговорящего или украиноязычного, неважно, который защищает свою родину, они вообще не коррелируются, у них наступает диссонанс в голове. Многие даже не знают, что они на территории Украины находятся. Этот призыв должны услышать люди, которые себя уважают и добиться каких-то цивилизованных правил ведения войны. Что касается пленных, что мы делаем? Ведутся переговоры по линии государства, то есть мы ожидаем исполнения межгосударственной договоренности. Второе, ведутся переговоры между подразделениями, освободили 3 человека, мы поменялись. Ведутся переговоры на уровне Днепропетровской администрации генерала Рубана. Мы составили списки, мы объединили усилия родственников, мы открыли колл-центр. Что касается самих пленных, насколько я знаю, над ними не издеваются сейчас. Освобождают раненых маленькими партиями, мы сразу же с ними начинаем работать. Мы помогаем им встретиться быстрее с родственниками, отправляем домой отдыхать.
Говорил командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Елизавета Богуцкая, гражданский активист из Крыма, стала популярным украинским блогером благодаря своей открытой проукраинской позиции. Разъезжая по Крыму на своей «восьмерке» «Жигулей», раскрашенной в цвета украинской вышиванки, Богуцкая не стеснялась вступать в политические споры как с простыми людьми, так и с представителями новых властей полуострова. Она описывала происходящее в Крыму после его аннексии России в жанре острых публицистических заметок в своем Фейсбуке. Стала частым гостем эфиров украинских телеканалов, радиостанций, постоянным автором нескольких информационно-аналитических сайтов. Ранним утром 8 сентября дома у Богуцкой произошел обыск, после которого ее допросили в Центре по борьбе с экстремизмом. На следующий день активистка покинула полуостров, опасаясь ареста. С Елизаветой Богуцкой беседует корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
Пол 6 утра я услышала, что кто-то находится во дворе, вроде бы зовут хозяев, и мой пес выскочил им навстречу, слышала выстрелы. Сразу поняла, что это будет обыск, потому что накануне были проведены обыски у ряда руководителей региональных меджлисов. Когда я вышла, мне тут же с Касони был зачитан монолог о том, что я прохожу свидетелем по делу Мустафы Джамилева от 3 марта. И как у свидетеля у меня сейчас будет проведен обыск на предмет наличия у меня дома боеприпасов, патронов, запрещенной литературы, ну и там еще чего-то такого немыслимого совершенно. Ну и один из автоматчиков моему мужу сразу же сказал, что у меня у калитки уже лежат гильзы. Я им предложила тут же закончить на этих гильзах, не входить в дом, описать эти гильзы и предъявить мне наличие гильз у порога, которые только что они сами разбросали, потому что мы даже к этому порогу не подходили, а они там стреляли. Ну и естественно, что в короткий промежуток времени они, значит, как бы это все затерли, убрали эти гильзы и сказали, что давайте все-таки пойдем в дом и начнем обыск. В результате обыска они ничего не обнаружили и ничего не подбросили. Потом, после того, как они ничего не нашли, они сказали, что теперь у меня нужно изъять всю компьютерную технику и все носители информации. То есть были забраны у меня навигаторы, видеорегистраторы, флешки, компьютеры, телефоны. Все были изъяты. Но потом, правда, телефоны мужа и детей не отдали, а мой телефон уже потом изъяли. Я только уже сейчас понимаю, что как у свидетеля они у меня не имели права изымать технику. То есть я не подозреваемая, не обвиняемая, чтобы можно было у меня забирать носители информации. Конвойно я была доставлена в Центр противодействия экстремизму. Я уж название выучила даже. Это бывший наш УБУП. Был проведен допрос, в котором мне сказали, что я могу быть уже подозреваемой в плане экстремистской деятельности, в плане разжигания межнациональной розни. 3 часа оперы вели со мной допрос, и в конце допроса уже приехал адвокат. Он за меня вступился, сказал, что я ничего ни в коем случае не подписывала. А после этого меня передали следователю, и уже у следователя оказалось, что никаких подозрений нет относительно экстремистской деятельности моей пока. А я прохожу именно как свидетель по Мустафе Джамилеву, и я должна дать показания относительно своего присутствия на этом сборе крымских татар, когда мы создавали вместе с ними вот этот коридор для въезда Мустафы Джамилева в Крым. Я воспользовалась статьей 51 Уголовного кодекса Российской Федерации, не свидетельствовать против себя, и на все вопросы дала ответ статья 51, я свидетельствовать против себя не буду. Якобы у них есть свидетельство того, что я на свой телефон вела видео и фотосъемку, когда присутствовала среди крымских татар, там, значит, в этом, ну, это не митинг был даже, а именно вот сбор крымских татар. Буквально через 2 часа я решила, что мне нужно выехать, потому что меня он отпустил сейчас. Я так поняла, что на завтра, когда они просмотрят то, что они у меня изъяли, они решат, что там содержатся материалы по моей экстремистской деятельности, придумают у меня еще террористическую деятельность и любую другую, и тогда я уже буду арестована как экстремистка. Но я приняла решение, что лучше говорить на свободе, чем молчать в тюрьме. Ночью выехала из тюрьмы.
То есть прямых угроз в ваш адрес не было, и вы просто побоялись стать своего рода заложником, как Надежда Савченко или сын того же Мустафы Джамилева?
Я так поняла, что мне дается специально сейчас зеленый коридор, который я должна осознать и выехать, и если я этого не сделаю, на следующий день меня арестуют. То есть я поняла так, что следователь не захотел меня арестовать сразу, хотя он мог меня не выпускать. То есть он дал мне возможность выехать. Я расцениваю это только таким образом.
Ваши дети, муж, имущество, в том числе ставшая уже знаменитой машина вышиванка, все это осталось в Крыму?
Да, я уехала, взяла с собой джинсы, куртку и все. Естественно, купила уже себе новый телефон, купила себе сейчас ноутбук и уже сегодня вечером буду писать свои статьи. Ничего с собой я, конечно же, не брала. Собираться долго, а думать нужно было быстро, поэтому решили, что все, что мне нужно, я смогу здесь себе купить. Я накануне написала статью как раз именно об этом. И в первых строках написано было таким образом. Пишу сейчас, потому что завтра будет поздно.
Рассчитываете ли вы вскоре вернуться в Крым к семье и чем будете заниматься пока, помимо своей публицистической деятельности?
Я пока только 2 дня на свободе нахожусь. Крым сейчас это большая такая стала тюрьма, просто мало кто это понимает. Очень многим кажется, что они получили свободу, как к нам пришла Россия. На самом деле они еще не подозревают, что эта свобода аукнет совсем. Сейчас у меня такой сумбур в голове, мне нужно окончательно устроиться, мне нужно понять самой для себя, что я буду и как я буду дальше делать, чем я буду дальше заниматься. Я так думаю, что, скорее всего, я вернусь в Крым уже вместе с Украиной.
Что вы думаете о последних событиях в российско-украинском конфликте, о Минском перемирии, которое многие в России и на Украине расценивают как поражение Киева в противостоянии с Москвой?
Нет, я не расцениваю это как поражение Украины вообще. В любой войне существует определенные этапы и стадии. Есть отступление, есть совершенно оправданное отступление. В данном случае это одна из форм ведения войны. Вот таким образом сейчас идет война. Мне кажется, что в любом случае история сломается и будет по-другому. Будет не так, как задумал Путин, и будет не так, как задумало Министерство обороны Российской Федерации. Просто мы сейчас находимся, скажем, на какой-то развязке, да, вот пойдешь прямо, там судьбу найдешь, налево там в Россию придешь, направо в Украину. Вот нам как раз направо.
О ситуации в Крыму говорила украинская гражданская активистка Елизавета Богуцкая.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды, 10 сентября. Снова о событиях на Украине. Проект отчета о событиях в Одессе 2 мая 2014 года представила Временная комиссия Верховной Рады Украины. Для расследования гибели 48 человек в Одессе были созданы сразу 3 комиссии, не только на государственном уровне, но и общественные. О частичном итоге их работы корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Делать выводы о том, каковы причины и кто виноват в майской трагедии в Одессе, еще
слишком рано. Об этом говорят как представители государственной комиссии, так и общественной. Всего комиссий было три. Одна из них была создана в середине мая в Верховной Раде, вторая – в Одесском областном совете. И третья, независимая – это расследование группы 2 мая. Комиссия областного совета уже прекратила свою работу, посчитав ее бессмысленной из-за отсутствия доступа к секретным документам. С проектом отчета парламентской комиссии тоже возникли некоторые проблемы. Одна из членов этой комиссии, депутат из Одессы Светлана Фабрикант, отказалась от своей подписи под документом. Об этом «Радио Свобода» рассказала замглавы Одесской областной госадминистрации Зоя Казанджи.
По регламенту работы Верховной Рады Украины и высшего законодательного органа страны была создана временная следственная комиссия по событиям 2 мая. Туда вошли депутаты, народные депутаты, в том числе и от Одессы. Комиссия работала несколько месяцев. Комиссия, собственно говоря, делала определенные выводы и признала, что затруднен доступ получения официальных документов, и поэтому тот формат, который они предусматривали, у них не получился, обнародовали предварительные окончательные выводы. Я даже не знаю, как это назвать, которые вызвали достаточно много вопросов, возможно, еще больше, нежели до работы комиссии. Комиссию возглавлял народный депутат от партии регионов, который сейчас перешел в другую партию, партию «Сильная Украина», это Антон Кисе. И одна из членов комиссии, Светлана Фабрикант, это тоже народный депутат, сама уроженка города Одессы. Она вчера отозвала свою подпись, будучи несогласной, настаивая на том, что в момент подготовки выводов комиссии кто-то внес изменения. А еще одна комиссия была создана тоже очень быстро после событий 2 мая. Это комиссия областного совета. Да, она гораздо раньше прекратила, где-то пару недель назад, свое существование, объявив, что затруднен доступ к официальным документам. Официальные органы, насколько я понимаю, мотивируют это тайное следствие и тем, что для проведения действительно качественного следствия они не могут обнародовать, не могут раздавать материалы, и по законодательству они, конечно же, имеют на это право.
У депутатов Верховной Рады Украины есть доступ к закрытым документам расследования Одесской трагедии. Однако эти данные не могут быть опубликованы и преданы огласке, сказал глава Временной комиссии Верховной Рады Антон Кисе.
Это не выводы еще комиссии, это проект отчета, который представлен проектом постановы на заседании Верховного Совета. Надеемся на то, что нам удастся, чтобы Верховный Совет включил его в повестку дня. Сегодня только часть материалов передана судебным органам для рассмотрения. Фигурирует и опрошено около 700 человек. По каждому факту идет следственное действие. И мы в своем отчете, безусловно, за основу по ряду вопросов брали именно информации от руководства следственных служб Украины. К сожалению, получается таким образом, что есть ряд, скажем так, вопросов, на которых мы ответить не можем, потому что они под грифом «секретно». Естественно, мы имеем право ознакомиться с ними, но не имеем права оглашать, согласно законодательству Украины. И это ограничивает сегодня на этом этапе возможность высказать точку зрения или отобразить в отчете, в общем-то, то, что изложено в соответствующем документе. Надеемся, что в ближайшем будущем, после окончания следственных действий, абсолютное большинство тех засекреченных документов будут рассекречены, будет возможность ознакомиться публично с содержимым этих документов.
Координатор группы 2 мая, которая занимается независимым расследованием Одесской трагедии, Татьяна Герасимова, говорит, что и она, и ее коллеги не намерены прекращать работу.
Наша комиссия работу прекращать не собирается. Мы продолжаем проводить свое расследование. Есть проблемы с доступом к информации. Мы пользуемся нашим украинским законом о доступе к публичной информации, как обычные граждане, и правами журналиста, которые предоставлены нам законом о прессе. Практически все, к кому мы обращались, это государственные структуры, вплоть до Министерства внутренних дел, они отвечали на наши запросы. Другой вопрос, что очень многие вещи, которые нас действительно реально интересуют, содержатся под грифом «тайна следствия». Скажем, нас интересует доступ к судебно-медицинской экспертизе трупов погибших. Нам доступа к этой судебно-медицинской экспертизе не дают, а без этой информации практически невозможно ответить на вопрос, от чего же в самом деле погибли люди, кроме профсоюзов, от пожара или от каких-то иных воздействий, там механических воздействий, о чем говорят. говорят многие горожане, что поэтому мы пользуемся своими уже абсолютно легальными журналистскими методами, такими как поиск инсайдерской информации, такой как опрос свидетелей. Свидетелей очень много, мы не успеваем, естественно, всех опрашивать.
Противостояние между противниками и сторонниками Евромайдана 2 мая в Одессе завершилось гибелью 48 человек. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 10 сентября. Вот главные темы второй половины этого часа. Французский суд снял обвинение с активисток движения «Фемен» по делу о топле с акцией в соборе Парижской Богоматери. В Петербурге открылся международный фестиваль старинной музыки «Early Music». Продолжим программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня среды, 10 сентября, по версии «Радио Свобода». Генеральный секретарь Международной амнистии Салил Шетти заявил в Москве, что права гражданского населения, принципы международного гуманитарного права на востоке Украины грубо нарушаются как сепаратистами, так и украинскими военнослужащими. По поручению президента Украины Петра Порошенко вдоль границы с Россией начато строительство оборонительных укреплений. Министр обороны России Сергей Шойгу возложил ответственность за падение малазийского самолета «Боинг» под Донецком на руководство Украины. В Брюсселе новый президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил о назначении представителей по ведущим направлениям деятельности ЕС. Госсекретарь США Джон Керри прибыл с необъявленным визитом в Багдад. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому руководить военно-промышленной комиссией будет он лично. Французский суд снял обвинение с 9 активисток движения «Фемен» по делу о топле с акцией в соборе Парижской Богоматери. Таковы были главные новости уходящего дня среды, 10 сентября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В открытии второй части программы процитирую вам фрагмент заявления, с которым выступили несколько десятков литераторов, участников проходившего в Москве 3-го международного конгресса переводчиков художественной литературы. Мы выражаем решительный протест против политики российского руководства, против военного вторжения в Украину, против пропаганды ненависти. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Петицию переводчиков не стоит путать с официальным документом Конгресса, в котором говорится: «Сегодня в условиях обострения и нарастания международной напряженности чрезвычайно важно не допустить сворачивания гуманитарных связей». Текст, подписанный десятками переводчиков, сформулирован гораздо ярче. «Мы выражаем ужас и боль по поводу событий на Украине и по поводу участия России в этих событиях, как военного, так и пропагандистского. Не может быть, чтобы брутоубийственная война, несущая лишь смерть, страдания, разрушение и отчуждение, отражала интересы российского общества». Первоначальный текст был написан двумя немецкими переводчицами – Кристиной Кёрнер и Габриэле Лойпольд. Позже под ним подписались десятки российских и западных литераторов, занимающихся переводами. Один из подписавших – переводчик Сергей Зенкин.
«Это, в самом деле, коллективный документ, которого нет личного авторства. Я сам не участвовал в его составлении, но что необходимо мне подписать».
Это не связано никак с 3-м конгрессом переводчиков?
Это связано в том смысле, что его инициаторы были делегатами Конгресса, и что большинство участников, в самом деле, являются переводчиками. Людьми, которые лучше других знают, что такое отношение между народами и какие принципы должны в них соблюдаться.
Почему вы подписали это письмо?
Да я считаю, что это долг патриота. Нация не может жить во лжи. Она должна говорить о себе правду, даже неприятную. А сегодня правда состоит в том, что Россия ведет войну против Украины. Уже несколько месяцев отнимает у нее территории, вооружает тамошних сепаратистов, высылает регулярные войска. Это абсолютно доказуемые, общеизвестные факты, которые нас замалчиваются. Я даже думаю, что они известны более-менее всем. Даже сторонники войны, сторонники нашего правительства обвиняют нас, своих оппонентов, не во лжи, а в предательстве. То есть в разглашении государственной тайны. Мы говорим правду, но не надо говорить. Так они считают. И, наверное, есть немало людей, которые, в самом деле, думают, что для России было бы выгодно скрывать, замалчивать эту войну. Ну, а врага можно и обмануть. Брать приходится всему свету в лицо. Приходится ополчаться против всего света. Весь мир считает своими врагами. Вот это абсолютно губительная позиция, которая ведет к катастрофе. И поэтому долг патриота этому противостоять. Называть вещи своими именами.
Вы не опасаетесь, что подпись российских переводчиков может повлечь какие-то последствия для них, например?
Не знаю. Я ведь хорошо помню советские времена, когда вашу радиостанцию приходилось слушать через глушилки, потому что она говорила правду. И когда написание креативных писем, говорящих правду, на самом деле преследовалось, и люди имели много серьезных неприятностей за это. И сейчас, к сожалению, я замечаю, что некоторые рефлексы, некоторые психологические реакции тех времен начинают возвращаться. В особенности у людей, которые обладают, пусть небольшой, но властью, которые сильнее других встроенных систем, ощущают перед ней ответственность. Так что я не знаю, каковы могут быть последствия для меня и для других. На самом деле никто их не знает, какова будет судьба всей России, а от нее все и зависит.
Филолог Гасан Гусейнов, по его словам, старался всеми силами помочь распространению подписанного переводчиками обращения.
Переводчик в гораздо большей степени, чем какой-то другой автор, зависит от рыночной конъюнктуры, во-первых. Во-вторых, в той или иной степени от страны языка, с которого он переводит. И поэтому нужно особое мужество, чтобы такому незаметному человеку, который и так недооценивается, высказаться по такому вопросу. В этом смысле это вот такой акт, по-моему, гражданского мужества, который очень ценен.
В нынешней ситуации, когда в России так нагнетается антизападная составляющая общественного мнения...
Дело в том, что ведь это же все такая фикция. На самом деле сами власти, особенно высшие, так сказать, эшелоны, да и не только, они же целиком живут западными ценностями, начиная от галстуков и яхт, кончая повседневности такой бытовой. Они же совершенно не разделяют никаких традиционных там национальных ценностей, ну, кроме насилия над обществом, так сказать, над людьми, над простыми людьми, презрение к простым людям. То есть вот такие заявления антизападные, это действительно просто игра и попытка возбудить в тех слоях общества, которые и так к Западу относятся просто в силу незнания, со страхом или с опасением, и с нелюбовью, мягко говоря, возбудить в этих слоях общества более прочные антизападнические настроения.
Не являются ли переводчики какими-то естественными носителями западных идей? Или российская интеллигенция, по крайней мере, в той части, которая относится к филологическому кругу, по большей части так и думают?
Дело не в том, что есть какие-то западные идеи и какие-то, так сказать, вот здесь у нас имеющиеся идеи. Круг идей общий. Идея там свободы слова, идея гражданского общества, идея прав человека. Это общая идея. Да? То есть это не принадлежит только Западу и только какому-то слою населения у нас. Люди, например, моего поколения, я родился в 53-м году, просто не хотят никому позволить заткнуть нам рот. И поэтому они высказываются, и даже если им страшно, они боятся, что где-то на улице к ним какие-то гопники подойдут или бандиты, не навоевавшиеся на востоке Украины, будут возвращены обратно для того, чтобы здесь свою линию гнуть по восстановлению Советского Союза. Вот эти люди не хотят, чтобы какие-то совершенно ничтожные, лживые личности им затыкали рот. И поэтому они высказывают свое мнение о том, что происходит. И это мнение, конечно, такое, что вот нынешние российские власти совершенно взорвались, ведут себя человеконенавистнически, разжигают в обществе самые низменные страсти, антиукраинские, вообще, так сказать, бесчеловечность под видом возврата каким-то там советским ценностям мнимым, липовым. Чувствуют, что им никто не возражает, потому что страх еще очень силен в этом обществе, причем такой страх, определяющий его, определяющий повседневное поведение. Надо быть осторожным, вот не надо высказываться, ведь могут быть последствия. Конечно, они могут быть, но худшее последствие – это подчинение этому страху. Вот против этого переводчики, так сказать, и восстают.
Это был филолог Гасан Гусейнов. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Российское военное присутствие на Украине фактически ни у кого не вызывает сомнений, по сути, признано самой Россией. О том, чем чревата российская военная агрессия на территории Украины – корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой рассказал российский политик, президент общероссийского общественного движения «Союз правых сил» Леонид Гозман.
Я отношусь к этому предельно отрицательно. Причем я отрицательно отношусь к двум вещам. Во-первых, к тому, что наша страна воюет с Украиной и на Украине, и вмешивается во внутренние дела Украины военным путем. Второе, что, в общем, я никак не могу примириться, это с тем, что мы при этом еще и врем, что наши регулярные части воюют там не с развернутыми знаменами, как положено воевать, а воюют там, делая вид, что они не регулярные, регулярные части дела, ведь они добровольцы, которые приехали в отпуск на своих танках, там, ну и так далее. Мне кажется, что вот моральный аспект этой ситуации, в общем, не менее отвратителен, чем сам факт вооруженного вмешательства.
Каковы могут быть последствия российской военной агрессии?
Мы оказались в изоляции. Безопасность нашей страны поставлена под угрозу, потому что нас стали рассматривать не как потенциального партнера, а как потенциального врага. Наша экономика неизбежным образом милитаризируется. Мы втягиваемся и втянемся в новую гонку вооружений, которую мы, конечно, не выдержим. Ну и, наверное, самое главное – это человеческие потери. Гробы уже идут и будут идти дальше. То, что украинцы не собираются сдаваться, это, в общем, понятно. А это значит, что мы будем продолжать терять людей.
Почему большинство россиян, согласно соцопросам, поддерживают политику Владимира Путина и его действия на Украине, и когда придет отрезвление?
Владимир Владимирович очень четко угадал вот эти фантомные имперские боли. Оказалось, это то, чего мы недооценили, вот наш социальный слой недооценил, это наша вина, когда-то, еще 20 лет назад, мы недооценили того, как долго и как болезненно будет переживаться потеря империи. А вот Владимир Владимирович это сейчас почувствовал. Ведь люди что поддерживают? Люди поддерживают, что мы великая страна, что мы, простите за просторечие, вставили пиндосом, там, ну и так далее. Да? Они поддерживают вот это. Они не поддерживают гибель своего сына или гибель сына соседки. Пока это абсолютно телевизионная война, такая, люди это поддерживают. Когда кончится эта поддержка? Во-первых, ну, отрезвление уже началось. Например, еще вот по опросам, не только последним, а вот еще раньше были опросы, в марте, по-моему, 60% поддерживали присоединение к Российской Федерации юго-восточных областей Украины, ну, так же, как и Крым. В мае это количество сократилось уже в 2.5 раза. Число людей, которые поддерживали военную интервенцию нашей страны на территории Украины, катастрофически падает. Просто ну, катастрофически для начальства. Да? Будет два фактора, которые будут влиять на отношение людей ко всей этой ситуации. Первый фактор – это падение уровня жизни. Ну, цены уже выросли. Конечно, Дмитрий Анатольевич Медведев лично будет заниматься, как он пообещал, контролем за ценами. Дай бог ему удачи, но я классически не очень верю в то, что премьер-министр может контролировать цены. Падение жизненного уровня разные люди оценивают от 10 до 20%. Это очень много на самом деле. Второй фактор – это человеческие потери. Гробы, к сожалению, когда оттуда будут возвращаться люди покалеченные, тяжело раненые там, и так далее, это тоже способствует изменению позиции. Другое дело, что совершенно не очевидно, что тогда, когда это похмелье наступит, наша страна или там, наше население обернется к таким, знаете, либеральным ценностям и так далее. Вовсе нет. Настроения могут качнуться и в сторону откровенного фашизма. Имперский подъем, с которым мы сейчас имеем дело, это не результат политтехнологий. Это зрело внутри страны. И Путин просто открыл пробку на бутылке, да, и джин оттуда вылез. Загнать этого джина назад будет достаточно сложно.
О российско-украинских отношениях и ситуации на Украине московский политик Леонид Гозман. Страны Запада продолжают дискуссию об ужесточении санкций против России. Через день после заявления Европейского Союза о готовности нового пакета санкций против Москвы представитель Государственного департамента США заявил о том, что Вашингтон завершает подготовку к расширению своего пакета санкций против оборонного, энергетического и финансового сектора России. Европейские столицы и Вашингтон заявляют о том, что введение санкций зависит от действий Кремля на Украине. Как говорят американские эксперты, не исключено, что этот аргумент может на этот раз подействовать, поскольку Москве уже приходится предпринимать экстраординарные меры по нейтрализации последствий западных санкций. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вполне возможно, что санкции уже ударили по российской экономике гораздо более серьезно, чем готовы признать российские власти. И Кремль пытается выбраться из крайне опасной ситуации с помощью продажи Китаю части принадлежащей государству нефтяных компаний, говорит американский экономист, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
В начале сентября президент России господин Путин объявил, что российская государственная нефтяная компания «Роснефть» продает Китаю за 1 миллиард долларов 10% своего крупнейшего нефтеместорождения, называется это Ванкорнефть. Это крупнейшее месторождение, оно началось в 1988 году, сейчас оно работает почти на полную мощность, оно производит примерно на 15 миллиардов долларов в год нефти. Китай уже не будет делать никаких новых инвестиций туда, потому что это работающее крупнейшее месторождение. Речь идет просто о перефинансировании долга.
То есть, иными словами, Китай получает 10% ныне принадлежащей государству российской компании из-за того, что эта компания не может получить перефинансирование своих займов на Западе?
Совершенно верно. Вот посмотрим на предысторию этого вопроса. Как раз перед этим эта компания «Роснефть» обратилась в российское правительство с просьбой о крупном займе в 45 миллиардов долларов. Почему? Потому что был прецедент в 2008-2009 году во время финансового кризиса, когда российские предприятия не могли перефинансировать свои долги, они обратились в правительство, правительство им помогло. Сейчас они делают то же самое, но уже из-за санкций. Значит, правительство им пока не помогает. Центральный банк из резервов им пока не помогает. У «Роснефти» колоссальные долги. По расчетам на 2013 год у них 44,5 миллиарда долларов долгов. Причем пик перефинансирования этих долгов и выплаты приходится именно на 2014-2015 год. Им надо 30 миллиардов. Где им взять? На помощь приходит Китай. Но в обмен, естественно, на это перефинансирование, даже без новых инвестиций, собственность переходит во владение Китая.
Можно ли эти условия назвать рабскими?
Эти условия деловые, но действительно в нормальных условиях столь высокоприбыльная компания за бесценок фактически за миллиард долларов не перешла бы во владение национальной государственной компании другой страны. Поэтому эти условия во всяком случае вынужденные.
Ну а с вашей точки зрения, почему, как вы сказали, в 2008 году правительство помогало, почему в данной ситуации правительство этого не делает или Центральный банк?
Они будут это делать, потому что сейчас речь идет о том, что в ближайшие 12 месяцев российские предприятия и банки должны выплатить и перефинансировать 157 миллиардов долларов. У них таких денег нет. Дальше какие варианты? Либо эти компании оказываются банкротами, и начинается такой каскадный дефолт, либо правительство должно им помочь. Почему оно не торопится, понятно по опыту 2008-2009 года, потому что этот займ-то оно даст из бюджета в рублях, а компании пойдут в Центральный банк, чтобы купить у Центрального банка доллары, и рубли пойдут в Центральный банк, будет оттянута денежная масса, и произойдет, естественно, та самая рецессия, которая была в 2008-2009 году. А Китай пользуется этой ситуацией, чтобы за бесценок скупить российские активы.
С профессором Михаилом Бернштамом беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 10 сентября. Международная хроника. Сегодня французский суд снял обвинение с 9 активисток движения «Фемен» по делу о топлес-акции в соборе Парижской Богоматери. Обвинение требовало наложить штраф в размере 1500 евро на каждую из активисток за нанесение ущерба одному из колоколов главного собора Франции. Администрация собора Парижской Богоматери требовала 7000 евро на ремонт колокола Святого Марселя и еще 10000 компенсации за моральный ущерб, однако суд счел вину девушек недоказанной. Из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Наталья Каневская.
Это первый во Франции судебный процесс против основанной на Украине радикальной женской группы, которую многие феминистские организации не раз подвергали критике за искажение сути их идей. 12 февраля 2013 года 9 активисток «Фемен» в общем потоке туристов вошли в собор Парижской Богоматери. Их целью было отметить решение папы римского Бенедикта XVI о ставить святой престол. Оголив грудь с надписями типа «Пока Бенедикт» и «Кризис веры», девушки стали скандировать лозунги против Папы Римского и гомофобии и бить деревянными палками в 3 новых золоченых колокола, временно установленных во внутренней части церкви. Колокола были сделаны французскими мастерами к 850-й годовщине возведения собора, и позже их должны были укрепить на колокольнях. День для своей акции «Фемен» выбрали не случайно. Национальная ассамблея, нижняя палата французского парламента, как раз должна была утвердить закон, разрешающий однополые браки. Охрана собора грубо выдворила возмутительниц спокойствия на улицу. Одной из активисток сломали зуб, а другую волокли за волосы. За это 3 сотрудника службы безопасности собора были условно оштрафованы, а для каждой из 9 активисток Фемин обвинение потребовало штрафов в размере 1500 евро, хотя администрация собора Парижской Богоматери требовала 7000 евро на ремонт колокола Святого Марселя и еще 10000 компенсации за моральный ущерб. Лидер движения Фемин, 24-летняя Инна Шевченко, во время нашей беседы направлялась в Национальную ассамблею на конференцию представителей феминистских движений. Это мероприятие было инициировано французскими парламентариями с целью обсуждения проблем дискриминации по половому признаку. По словам руководительницы украинского женского движения, во Франции Фемин давно не является аутсайдером. Хоть и не сразу, но удалось наладить сотрудничество с местными феминистскими и правозащитными организациями.
На протяжении этих 2 лет отношение менялось, потому что когда мы только появились во Франции, было очень сложно найти какой-либо контакт с феминистическими организациями. Они ведут свою деятельность уже давно здесь и, наверное, не готовы были принять украинскую феминистическую организацию по разным причинам. Но в данный момент мы очень плотно сотрудничаем и имеем постоянный контакт с организациями, такими как «Азель Феминизм» и другими организациями. Вот 20 сентября в штаб-квартире «Фемин» мы устраиваем большой день феминизма, где будут присутствовать активисты разных феминистических организаций во Франции. Будут организованы дебаты, просмотр феминистических фильмов, выставка и все остальное. Это мы делаем совместно с другими организациями.
Штаб-квартиру «Фемин», расположенную неподалеку от площади Клиши в Париже, парижская мэрия давно грозит освободить, так как здание было занято незаконно. Тем не менее, Инна Шевченко настроена оптимистично.
Сейчас штаб-квартира «Фемин» находится в оккупированном здании, да, то есть это склад, который мы открыли год назад. И пока еще мы находимся там, хотя уже есть решение суда о том, что «Фемин» должен покинуть здание, но все-таки нас пока еще официально не выселяли, пока еще полиция не приходила.
Инна Шевченко переместила головное представительство «Фемин» в Париж в августе 2012 года. Сама она получила здесь политическое убежище. Во Франции у организации порядка 370 членов, из них 25 в Париже. «Фемин» официально зарегистрирована здесь как ассоциация.
Многие акции, конечно же, не нравятся, и очень часто мы арестованы, и все остальное, то есть, конечно, я этого сказать не буду, но мы на это не жалуемся, потому что мы сами понимаем, что мы такая организация, которая в первую очередь будет противостоять членам парламента или любой форме власти, если будет какое-то нарушение женских прав или человеческих прав в общем.
Вести правозащитную деятельность во Франции гораздо проще, чем на Украине, признается Инна Шевченко.
Я думаю, что никто не посмеет сравнивать систему в Украине и политическую реалию в Украине и во Франции. Конечно же, здесь было намного проще. К примеру, нам никто не отказывал в регистрации движения, к примеру, да, как нам отказывали в Украине на протяжении, наверное, 3 лет. Намного свободней, но все-таки иногда попадаются такие случаи, когда, к примеру, мы можем быть избиты националистами на улице, даже в Париже, да, и нашу штаб-квартиру ночью могут поджечь. Мы точно так же получаем угрозы по телефону ежедневно. В каких-то случаях иногда даже хуже. Но, в общем, если говорить о политической ситуации, конечно же, во Франции намного проще.
Помимо решения по делу об акции в Нотр-Дам, в этом месяце должен также состояться суд над активисткой Яной Ждановой. 5 июня этого года, в день визита президента России в Елисейский дворец, она, выступая в роли женщины ВАМП, накинулась на воскового двойника Владимира Путина в музее восковых фигур Гревен в Париже и исколола его деревянным клином. Фигура была уничтожена, и сделавшей это девушке сейчас грозит штраф в размере 50 000 евро. Наталья Коневская для Радио Свобода, Париж.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Петербурге открылся 17-й международный фестиваль старинной музыки. Он называется «Early Music» – «Ранняя музыка». Первый вечер в рамках недельного фестиваля – концерт «Реквием», посвященный памяти павших в годы Первой мировой войны, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
17-й фестиваль Early Music, открывающийся в Петербурге, посвящен сразу двум событиям, казалось бы, не связанным между собой – столетию Первой мировой войны и 250-летию Эрмитажа. На сайте фестиваля можно найти цитату из знаменитой книги Аббата Приво «История кавалера де Грие и Манон Леско». «Немного людей знает силу глубоких душевных потрясений. Большинство человечества чувствительно лишь к 5-6 страстям, которым сводятся все их жизненные невзгоды. Отнимите у них любовь и ненависть, радость и печаль, надежду и страх, никаких других чувств у них не останется. Но люди более высокого склада могут волноваться на 1000 разных ладов. Кажется, будто они наделены более чем 5 чувствами и способны вмещать мысли и чувствования, переступающие обычные границы природы. Устроители Early Music явно стараются расширить границы восприятия тех, кто приходит на концерты фестиваля. В этом году программа открывается концертом-реквиемом памяти павших в годы Первой мировой войны, а завершается двумя концертами – шедеврами неаполитанской барочной оперы в капелле и музыкальным приношением к 250-летию Эрмитажа, которое в 12-колонном зале музея представит французское трио «Конкордия». Между этими событиями еще несколько концертов, часть которых пройдет в Гатчине под Петербургом, там же развернется ярмарка редких книг. Ансамбль солисты Екатерины Великой хорошо известен не только исполнением западной барочной музыки, но и возвращением забытой русской музыки XVIII века. И все-таки проекты, которые будут представлены в Гатчине, не могут не удивлять. Например, художественная Москва Алексея Михайловича, частные коллекции семьи Виниусов, барочный театр Симеона Полоцкого. Тем самым фестиваль обращается не только к музыке, но и к театру. Благодаря другому проекту «Москва Ивана IV Грозного» можно будет услышать в исполнении вокального ансамбля Евгения Скурата не только московское многоголосие XVI века, но даже стихиры, написанные самим царем Иоанном Грозным. В паре с этим концертом, контрапунктом к нему, идет английское многоголосие от Елизаветы I до Якова II в исполнении московского хора «Интрада». А ансамбль солисты Екатерины Великой специально к фестивалю выпустил компакт-диск «Музыка трех императриц». Это совершенно неизвестная музыка времен Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины II.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сейчас в эфире «Радио Свобода» один из организаторов фестиваля старинной музыки, художественный руководитель ансамбля солисты Екатерины Великой Андрей Решетин.
Это концерт, который будет сегодня в Яне Кирик. Принимают участие солисты Екатерины Великой, хор Феодоровского собора, регент Анастасия Сорокина, регент Григорианского хора Парижа Тибо Мерлен и специалист по византийскому пению Евгений Скурат. В этом концерте очень важная часть, связанная с видеопоказом. Мы представляем 12 работ Александра Георгиевича Траугота, посвященных Первой мировой войне. В этом же концерте фрагменты дневников искусствоведа Николая Николаевича Врангеля 14-15 года. Врангель начинал то дело, которое мы продолжаем, исследование русского искусства 18 века. Он вообще изучал барокко, он и круг его друзей, объединившихся вокруг альманаха «Старые годы». И во время войны он, будучи очень патриотичным человеком, как мы это видим и по его старшему брату, барону Петру Николаевичу Врангелю. Николай Николаевич Врангель пошел на фронт, но он не мог взять в руки оружие, но очень хотел приносить пользу, и поэтому он возглавил санитарный пояс имени великой княжны Ольги Николаевны. Фактически его мемуары для нас – это как если бы мы сами или кто-то из нас был на той войне. Каким образом фестиваль музыки барокко может говорить о событии, которое произошло в начале 20 века. Пытаемся посмотреть на последнее столетие, начавшееся этой войной, с точки зрения предыдущих веков. Что изменилось, хотя бы эстетически. И вот этот взгляд из прошлого на современность последних 100 лет, вот он является очень важным. В концерте григорианские хоралы, музыка Бибера, Баха. Сама концепция, концерт поделен на две части. Одна часть связана с контрапунктами. Разные мнения в музыке дают фугу и очень красивые музыкальные произведения. А контрапункты в жизни часто приводят к войне. Вот это вот разница, которую мы хотели подчеркнуть. Вторая же часть связана с религиозной тематикой. Мы поднимаем вопросы, как мне кажется, очень важные для сегодняшнего дня. Почему после того, как человечество и весь мир уже 2000 лет как спасены, до сих пор происходит столько войн, крови, ненависти и горя, причем в нашей христианской цивилизации, почему мы не перевернули эту страницу,
Я думаю, какого-то общего социального ответа тут просто не существует. Общие ответы, они приводят как раз к революциям. Но в целом, так как памяти Первой мировой войны посвящен весь фестиваль, есть какие-то вещи, которые и в альманахе, и в концертах могут индивидуального человека приблизить к подобному ответу на этот вопрос.
В Петербурге открылся 17-й международный фестиваль старинной музыки «Early Music». Над итоговым выпуском программы «Время свободы» за среду, 10 сентября, работали продюсер Лина Ширяева, автор и ведущий Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до середины следующей недели и оставляю с сонатой F-минор для скрипки цимбала немецкого композитора Антона Тица. Всего доброго!